Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня очень торжественный, радостный день. Завтра Владимир Путин шагнет в вечность, и это последний день перед вечностью. Здравствуйте, Михаил Фишман.
Здравствуйте.
С нами Михаил Фишман, наш дорогой гость студии, журналист. С нами на связи Виктор Шендерович. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень приятно вас слышать тоже. И с нами Андрей Пиантковский. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
На самом деле я хочу сообщить, что, конечно, главный человек вы сегодня, потому что это у вас юбилей. Мы вас поздравляем. Ну, я в компанию к вам запишу нашего оператора Романа Жукова и нашего корреспондента Артура Давлетшина, которые тоже именинники сегодня. У нас три человека, вот три дня рождения, и нам ничто не испортит ваш праздник. Так что будем радоваться вот тому, что есть. А есть у нас сегодня послание, обращенное уже в вечность. Это последнее послание Владимира Путина, которое он произнес на таком фоне, который вы сейчас сами увидите. Давайте мы фрагментик этого последнего послания послушаем.
Вновь обозначу свою позицию. Она четкая, неизменная и абсолютно твердая. Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки – вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.
Итак, вы только что увидели, что Владимир Путин сейчас стоит на фоне памятника, нового памятника советскому солдату, открытому под Ржевом, который 25-метровой высоты. Сам Владимир Путин поменьше, но выглядит побольше на фоне этого памятника. Вот памятник-то очень большой, если вы вот видите вы его сейчас на этих кадрах. А на тех кадрах, где Владимир Путин, все это, конечно, смотрится совершенно по-другому. И хотелось бы, конечно, понять, вот с режиссерской точки зрения, с точки зрения человека театра, для чего нужна была именно такая картинка, большой Путин и не очень большой советский солдат на его фоне. Виктор Шендерович, я бы просила, чтобы вы нам, может быть, подсказали, в чем был смысл этого последнего послания на фоне советского солдата? Почему такой фон?
Про смысл как-то неловко и обсуждать это все. Про то, что они наперсточники, и про то, что происходит подмена, это все давно уже сказали. И в этот раз эта подмена была совершенно очевидна, слово было не сказано. То есть о чем угодно, да? Тысячелетние традиции предков, стабильность, безопасность, забота о культуре. Все, что угодно, кроме того наперстка, под которым лежит главный шарик, да, обнуление и вечная власть. Это, конечно, все наперсточество. Что касается, собственно, телевизионной подачи, то, наверное, профессиональный было бы, чтобы это откомментировала Лени Рифеншталь, которая впервые использовала эти крупности, да, крупный план лидера нации на фоне размывающегося, так сказать, пейзажа, и все остальное служит только фоном. В данном случае гибель сотен тысяч солдат под Ржевом, да, вот эти все погибшие под Ржевом, они стали прекрасным фоном для того, чтобы крупно показать Владимира Владимировича. Он бесстыжий совершенно пользуется. Это единственная повестка дня, по большому счету. Это попытка осветиться вот этим светом этого подвига, этого героизма. Ничего другого за душой там и нет, кроме этой подмены. И сегодня это было в очередной раз продемонстрировано прекрасно.
Вы хотели бы, то есть хотели бы, я это неправильное очень слово, но вот он сегодня обратился с просьбой голосовать за поправки. Если представить себе совершенно фантастическую ситуацию, Виктор, что вам предлагается федеральный эфир тоже с просьбой высказаться по этому же самому вопросу. Какой фон бы вы выбрали для своего обращения и что бы вы сказали?
Лена, вы меня толкаете на скользкий путь КВН, а давайте я не буду пытаться что-то остроумное изречь за 15 секунд. Нет, мне кажется, это совершенно не принципиально. В том-то и дело, что...
С КВН?
Да, КВН, да. Ну зачем же пытаться остыть? Это совершенно не нужно в данном случае. Мне кажется, гораздо важнее понять. Ну, у нас скоро не получится, да, с Пиантковским, Фишманом и вами. Видимо, большой дискуссии тут не получится. Но если бы речь зашла о федеральном эфире перед таким голосованием, и тогда это принимало бы, если бы это длилось несколько месяцев, как положено, да, тогда это приобретало бы характер того, что в европейском смысле называется референдум. То есть можно было бы высказать мнение, и тогда, я думаю, было бы что сказать нам всем, и тогда бы это голосование могло иметь какой-то смысл, имело бы какое-то отношение к волеизъявлению. В тех жульнических условиях, в которых они это делают, Притом абсолютно, абсолютно невозможности контроля уже ломают руки там наблюдателям и выгоняют. При той размазанности недельное голосование. Ясно, что госпожа Панфилова их благородию, так сказать, нарисует ту цифру, которую их благородие хочет видеть. А это мы знаем вокруг 65-70%. Меньше ему нельзя, чтобы было меньше, чем на последних выборах. Это все очень скучно. И об этом можно было полемизировать 20 лет назад, ну 15 лет назад, но уже не сейчас.
Нет никакой полемики, потому что в телевизоре, о котором мы сейчас, вот я вспомнила, а вы с моей подачи тоже вспомнили, там не было ни одного живого человека, живого россиянина, который бы сказал, что у него есть какие-то претензии к этим поправкам. Все абсолютно счастливы в телевизоре этим поправкам, и мы видим этих счастливых людей в социальных роликах. И мы один покажем такой сегодня заключительный ролик. В других рядах критически мыслящих людей, к которым вы относитесь, Михаил, в общем-то одна, всего лишь одна дискуссия происходит по поводу этого голосования, идти туда и ставить свое «нет» или проигнорировать его. И, конечно, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого действия. Вы его совершите, вот это «нет» поставите, или никакого не совершите?
Вы знаете, я совершу несколько действий, наверное, завтра. А вот. Я уже писал свою позицию. Они нам облегчили этот старый спор, голосовать или бойкотировать. Они помогли нам, так сказать, снять остроту этого спора, поскольку если в 2011 году, 2012, да, то из контроля вытекло Болотное, из пойманных за руку фальсификаторов вырос народный протест, и можно было предъявить, доказать, припереть к стенке и на этом поднять какой-то выход, так сказать, обратной связи, то в этот раз совершенно очевидно, что никакого контроля, повторяю, быть не может. Предъявить им будет, ну, ничего нового мы им не предъявим. Поэтому... И это счастливый случай, когда можно сделать, как мне кажется, то, что хочется человеку сделать. Это совершенно эмоциональный выбор. Он совершенно никак не влияет, извините, на судьбу Отечества. Нарисовать «нет» или написать какое-нибудь пожелание, или игнорировать, если хочется игнорировать. А гораздо важнее тот визуальный протест, который будет виден, да, вот визуально.
Но я-то про вас спросила, только про одного россиянина.
Нет, нет, нет. Я имею в виду пикеты. Я имею в виду одиночный пикет.
Я поняла, что такое визуальный пакет. Я просто спросила, вы пойдете, поставите крестик этот, или не пойдете, не поставите?
Я поставлю крестик в нижней клеточке, да, поставлю. Эмоционально я думаю, что не пойду, но вот я почувствовал, что, видимо, я хочу это сделать. Но я это сделаю. Заодно я посмотрю, как выглядит это, посмотрю, как выглядит ядко, посмотрю на этот учетный лист наш. Значит, сколько там уже людей проголосовало, я постараюсь это сделать ближе к вечеру. Заодно какую-то социологию поймут для себя.
Спасибо. Я, кстати говоря, то же самое собираюсь сделать. Вот я не знаю, как я к этому пришла, но я тоже к этому пришла. Я не знаю, как Михаил Фишман, пришел ли он к такому же поведению.
Я пойду модели. Голосовать, да, завтра.
Да, то есть вы завтра пойдете голосовать. Михаил, ваше мнение по поводу вот этого прекрасного фона, вот этого солдата. Считаете ли вы, что он действительно впечатляющий, и он ту нагрузку смысловую, которую хотели его нагрузить, извините за тавтологию, действительно выполнит? Выполнит эту роль свою.
Я сомневаюсь, что он эту нагрузку выполнит. Вообще сам факт обращения Путина, который не предполагалось, что он может выступить, но окончательно это было решено, видимо, только вчера, как я понимаю. И сам факт его обращения говорит о том, что у Кремля проблемы с явкой. Именно поэтому Путин выступает в последний день, чтобы подогнать еще своих сторонников, чтобы попробовать мобилизовать тех, кто вот ему доверяет, потому что у них же есть цифры опросов, и там 60% все равно, как ни крути, доверяют Путину. Ну где же вы? И в этом главный сюжет его обращения. Ну и, естественно, это надо делать на фоне памяти предков, которые у нас записано в Конституции, потому что вот эти декларативные конституционные нормы, вот эта второсортная публицистика, которую раньше у нас записывали в закон, а теперь записали в Конституцию, и который, если угодно, разговаривает Путин. Но если вы заметили, Путин стал разговаривать по правкам Конституции. Это его язык. Теперь более-менее ничего больше, кроме этого, он просто не говорит. Я давно уже не помню, чтобы он сказал что-нибудь, кроме этих поправок, которые рассредоточены по тексту нашего будущего основного закона.
Выучил,
вот разве что нету в Конституции вот этих вот выражений родитель номер один, родитель номер два, их почему-то непосредственно туда не включили, хотя там есть этот союз между мужчиной и женщиной как брак. Так вот этими декларативными, которые смысл их потерялся в процессе, вот пока этот поезд ехал, потому что Владимир Путин с ними разговаривает, он говорит «Россия, память предков, подвиг отчизны» и так далее, но что с этим делать, ничего не понятно. Чем больше эти слова произносятся, тем больше они, естественно, девальвируются. Но вот, тем не менее, считается, что это продолжает работать. Ну, действительно, по опросам мы видим, что если люди поддерживают что-то в поправках к Конституции, то они поддерживают вот эту вот декларативную, ничего не значащую на самом деле часть, потому что она никак не решает никаких будущих проблем. А те поправки, которые касаются системы государственного управления и лично Владимира Путина в этой системе власти, они, как показывают опросы, не поддерживаются обществом. В частности, вот последний опрос Белановского об этом, Сергея Белановского об этом свидетельствует довольно, довольно четко. И, соответственно, поэтому про это ни официальная пропаганда центральное телевидение, ни Владимир Путин вам ничего не скажет. Единственный раз Путин сказал про себя лично, это он сказал, что, это чтобы не рыскали глазами в поисках преемников.
Это он сказал еще
он сказал, что на самом деле полномочия президентские сокращаются, они растут, что является неправдой.
Андрей, вас я тоже хочу спросить о вашем, вот, как сказать, в этом эстетическом видении вот этой картинки. Считаете ли вы, что это эффектно, что так нужно было для того, чтобы впечатлить россиян еще на один подвиг, что это их последний решительный бой за своего президента, после которого он действительно уйдет в вечность? Хорошо ли это было сделано?
Ну, я бы сказал скорее не об эстетике, а об этике этого перформанса. Ведь курс Ржевская битва – это символ бездарного, абсолютно бездарной, бессмысленной операции советского командования, в которой погибли сотни тысяч, или даже никто не считал точно до миллиона российских солдат. И вот использовать этот фон для того, чтобы выпрашивать у своих подданных право на прожизненную власть, по-моему, это верх цинизма, впрочем, достаточно характерного для нашего пожизненного президента во всех его публичных проявлениях.
Я хотела бы, спасибо, Андрей, чтобы вы увидели в развитии этот жанр послания. Он не самый типичный, кстати говоря, для Владимира Путина. Он так уж часто не обращался к народу, как за последнее время. 7 раз мы насчитали. Давайте посмотрим в развитии. Вот фоны все его сейчас посмотрим, интонации, о чем посмотрим.
Обращение Владимира Путина к гражданам России. 25 марта 2020 года.
Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны. Благодарю вас за внимание.
2 апреля.
Мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное, на опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
8 апреля.
Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам.
28 апреля.
Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Спасибо вам всем. Благодарю.
11 мая.
Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей. И вместе здесь уже многого добились. Благодарю вас.
23 июня.
1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже об этом много раз говорил, только если граждане их поддержат. Все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать. Спасибо.
30 июня.
Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный. Спасибо.
Я сейчас смотрела ту ретроспективу, которую сделала наша Анна Хламба, корреспондент, потому что это «Слово пастыря». Есть такая передача на телевидении «Слово пастыря». Вот он, как он как обращается, как будто бы уже к своей...
Мне кажется, это не похоже, обращение к пастыре. Это вообще такой смесь такого бюрократического языка и с этими вот заклинаниями, да. И с вот этими декларациями и с поправок, они все вот так вот смешиваются в одну непрерывную какую-то речевую такую рутину, которой, мне кажется, все потеряли какой-то интерес, потому что, ну, я могу вам любую речь Путина, собственно, писать на бумажке с тем же успехом, и понятно, что ничего... Просто это, мне кажется, самое удивительное в том, что происходит, то, что Владимир Путин перестал разговаривать, на самом деле. То есть это не случайно. Его последнее интервью, был такой проект еще до эпидемии агентства ТАСС, где он разговаривал с Андреем Ванденко, который предполагал более свободное течение разговора и чуть больше свободы для интервьюера, хотя понятно, что все равно все темы и сюжеты этого интервью были согласованы. С этим ничего не вышло. Если вы помните, Владимира Путина засмеяли, и после этого просто конец интервью просто не показали. В результате нам снова показывают вот такие обрывочные, такие, это даже не законченные предложения, это какие-то назывные конструкции, которые, еще раз повторюсь, не имеют никакого смысла. Владимир Путин теперь разговаривает так, что то, что он говорит, не несет никакой нагрузки, кроме вот того, что он здесь есть и всегда будет. И в этом больше ничего нет. Вот просто это полная пустота вокруг, и это, на самом деле, поразительный эффект последних 3 месяцев, мне кажется.
Именно 3 месяцев. Я добавлю сюда, именно в то, что вы сказали, что последнее интервью не такое, как с Ванденко, не человеческое. Это было последнее человеческое, и его прикрыли, этот проект. Может быть, слишком человеческое. Там действительно мы это разбирали, что 2 последних. И, кстати, так и не показали. Обещали, что когда-нибудь мы это
какой-то
покажем.
Будет из этого,
но
да.
Что-то из этого будет, но ничего этого не было. Значит, они просто не захотели больше этого видеть. Такого,
да,
Путина...
Да, было ясно, что это не работает.
Не захотели
просто,
такого. Но любопытно, что 6 июня свой человек, Павел... Как же его?
Зарубин.
Павел Зарубин, да, как я могла забыть, Павел Зарубин. Павел Зарубин взял интервью, правильное, свое, удобное, комфортное у Владимира Путина, и нам все время анонсировали, что целиком мы покажем его через 2 недели, через 3 недели, теперь через... Это так странно, ведь, казалось бы, ну, человек сказал, ну и покажите сразу. То есть его теперь экономят, консервируют, его растаскивают, а все это говорит о том, что совершенно не важно, что он сказал. Как они сами не понимают, что это не важно, что он сказал 6 июня, поскольку это можно показать. И 18-го, как они сразу сказали, мы покажем 18-го в фильме. И потом мы покажем сначала кусочки в фильме. Потом мы через неделю 25-го покажем целиком. Сейчас нам еще что-то обещают показать их. То есть получается, что они расписываются, создатели этих продуктов, под тем, что совершенно... Что бы он ни сказал, это не имеет никакого значения. Это законсервировано во времени и в пространстве. А может быть, они и добиваются этого эффекта? Что вот он вам вечно вот такой, консерва, такая вечная консерва.
Мне кажется, это исходит лично от Путина. Вот это, у меня такое ощущение, вот эта неспособность сформулировать никакую мысль, кроме слов «мы», память предков, отчизна, родина и все. И больше, кроме этого, ничего нет. Я иногда задаю себе вопрос, а как он разговаривает когда он ведет разговоры с западными лидерами. И у меня такое ощущение возникает, что примерно так же, потому что, по-моему, он выглядит как-то, ну, в этом искренне. Вот он так теперь разговаривает. И мы еще, соответственно, сколько там, 20 лет, он будет вот разговаривать с нами вот так.
Андрей, я теперь хочу вас спросить, ведь, ну, любой здравый человек должен это фиксировать. Это мы видим, что это такой поток слов довольно бессмысленный, однообразный, который может написать любой спичрайтер, абсолютно даже бездарный, любой, просто с улицы. Почему это продолжает производить впечатление? Вы же прекрасно знаете, что из тех людей, которые придут сказать «да», очень многие осмысленно скажут «за вечное правление». Я уж не говорю о Рамзане Кадырове, который сегодня сказал, что надо его вообще выбирать пожизненно, уже прекратите играть в эти поправки, надо пожизненно его избирать. Он всегда это говорит, впрочем. И многие придут за это голосовать. Почему людям хочется это видеть еще и еще до своей кончины? Очень многие, может быть, он-то доживет до своих, до 36-го года, а они-то, может быть, уже до следующего президента не доживут. Почему они не хотят увидеть следующего президента? Как вы думаете?
Ну, во-первых, мы не знаем того количества людей, которые хотят его видеть до 36-го года. Нет у нас ни социологии, ни надежных опросов. Но я бы хотел немножко вмешаться в вашу дискуссию о говорящем Путине, человеке или памятнике. Я вам приведу сейчас два примера, когда он говорил не как памятник, а как живой, очень заинтересованный человек. Это 15 марта. Помните, это был ключевой день во всей операции с обнулением, который мы до конца еще не оценили. Он начался очень неудачно для Путина. Выступил депутат Карелин, и, разумеется, депутат Карелин, он не мог ничего сказать от собственного имени, это было какое-то согласованное наверху мнение о том, что вот у нас новая конституция, поэтому мы все члены Думы, мы честные, как честные люди, мы должны немедленно распуститься, там все начать заново. Ну, естественным логическим следствием из этого предложения было, что и президент, так как все начинается заново, должен как бы вот сдать свои полномочия. А что там дальше? Может ли он дальше баллотироваться? Нет, еще не было известно. Не было еще никакой поправки, обнуления. И тут выскакивает Терешкова, и после Терешкова неожиданно прибегает Путин, который опаздывает к королеве Великобритании, к папе Римскому там на час. А здесь он прибежал даже недели до этого, он прихрамывая там шел вдоль почетного коридора Елисейского дворца. Тут очень быстро прибежал, и вот там он говорил живым человеческим языком. Он с трибуны Думы выпрашивал, поддерживал Терешкова и выпрашивал себе право остаться на посту президента, и не просто, а с полным обнулением, то есть еще на 16 лет, что совершенно противоречило тому вот зачину, который сделал депутат Валуев. И второе, вот вы, кстати, сказали, что можете показать, как вы бы не показали эпизод с говорящим Путиным, это вот будет тот же памятник, произносящий банальные тирады. А вот покажите кусочек, кстати, зашла о нем речь, вот, может, поэтому его так долго не показывали, кусочек интервью с Зарубиным, где он с перекошенным от злобы лицом кричит об огромных его территориальных претензиях к соседним государствам. Вот это не памятник Путину, это истинный живой Путин. Так что никуда он не ушел от нас в монастырь. Он человек, живущий страстями, когда речь идет о его собственной судьбе или о его так называемых геополитических амбициях.
Спасибо. Мы этот эпизод показывали в одной из своих передач, когда он говорит, что мы им столько всего надарили, и нечего уходить с нашими подарками. Это я помню хорошо. Это его действительно цепляет, такие штуки, если это можно считать.
Нет, про подарки живым от русского народа, это, конечно, это то, что действительно Путин движет, то, о чем он думал еще с декабря прошлого года, как минимум, когда он впервые про это заговорил на своей пресс-конференции, когда и про Версальский договор, он говорил про Мюнхенский сговор, это все идет оттуда. Это действительно та мысль, которая вот его статья, которую он написал, это действительно его искренние такие, если угодно, размышления, куда они его заведут, мы не знаем. Ну, а в остальном я не знаю, насколько уместно и вообще можно возражать именинникам
сегодня. Можно, он же у нас демократический именинник.
Но мне кажется, как раз история с Карелиным, она никак не выбивается из этого общего ряда, потому что, ну, поскольку речь шла об спецоперации изначально, и никто не знал последних ходов, которые Путин в ней совершит, и до последнего момента было неясно, будет разгон Думы или досрочное сложение, или не будет, заготовлены были разные разные поправки и разные ходы на тот случай, какой Путину понравится. Когда он уже в последний момент поставил точку, мы точно этого не знаем. Но в любом случае, просто мы помним, как обсуждался досрочный рост Госдумы, но в связи с этим не обсуждался, конечно, соответственно, новые президентские выборы не стояли в повестке дня. По крайней мере, я этого не помню. Ну, а то, что там Путин зачитал по бумажке, было у него готово, естественно, заранее. Хотя понятно, что ему было искренне интересно, что происходит, потому что речь шла о его продолжении его президентской карьеры.
Да, все это решили.
Но мне хотелось отметить по поводу того, кто за, кто против, и социологии. Да, у нас теперь проблемы большие с социологией. Вот в Беларуси уже давно проблемы
вот,
с социологией.
Михаил, а можно вот это за и против? У нас ждет звонок из деревни Дятлова, Елена, и мы послушаем ее сначала. Елена, здравствуйте. Потому что эта тема как раз ту, которую вы начали. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, вы знаете, я хотела бы сказать об ощущениях, которые меня вызывают выступление Путина, его обращение к народу. Совершенно непроизвольно, просто из какого-то подсознания возникает картинка из советского шедевра «Кавказская пленница». И это что там говорит? У меня только один выход. Либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Вот какие ощущения у меня вызывают его выступления.
Елена, я думаю, что это очень точное, правда, Михаил? Но это очень точное обозначение всех этих смысла, всех этих агитаций Владимира Путина. Но перед тем, как все-таки мы поговорим на тему, кто за кого голосует, мы покажем вам счастливые лица людей, россиян, которые голосуют за Владимира. Потому что вот вдруг они нам не позвонят. Мы их покажем. Мы возьмем рекламный ролик, социальный ролик с эфира канала «Россия-24» и эти лица вам покажем. Я также проанонсирую, что в самом-самом-самом конце нашей передачи будет еще один ролик. Мы не только берем чужое, мы и свое создаем. Тут у нас произошел один инцидент в одном правозащитном месте, и мы на его основе создали свой ролик. Но пока мы смотрим ролик канала «Россия-24», вот они, эти счастливые россияне, которые завтра пойдут голосовать. Посмотрите.
Откуда начинается Россия?
С Курил, с Камчатки или с Командор?
А чего блестят? Глаза ее степные.
Под камышами всех ее озер.
Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте.
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна.
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела ее большие.
Ее неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней, Россия...
Не с гор берет начало, а с тебя.
Сильны в единстве, верны традициям, любим родную землю. Россия – это мы.
Первое июля. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Ну, это просто сказочное, сладенькое, очень... Да, пожалуйста, Михаил, вы ведь видели таких людей, которые пойдут и проголосуют за Вечного.
Наверное, есть, насколько мы понимаем, есть действительно люди, которые готовы голосовать за то, чтобы Путин всегда был президентом. Но насколько, но их точно не 73%, как показывают экзит-полы в ЦИОМа, а по опросам, например, который приводит Белановский, ровно на этот вопрос, да, отвечают 20%, а каждый пятый россиянин согласен с тем, чтобы Путин правил вечно. Если мы упаковываем его пожизненное правление среди других поправок, то там нарастает это число. Да, вот, пожалуйста, цифры Рамира по поводу поправок. 40% не одобряют или совершенно не одобряют. 29% полностью одобряют или не одобряют. Их принципиально... И есть еще другие цифры. Они все примерно такие. Они, как минимум, резко отличаются от той картины, которую рисуют нам сейчас экзит-полы, и которую мы увидим по итогам этого голосования. Это очень важно понимать, что никакого вот этого 75 на 25, 80 на 20, те результаты, к которым стремится сегодня Кремль, не отражают реального положения дел по отношению к этим поправкам, даже взятым всем вместе, не говоря уже об отдельно о поправке, которая позволит Путину баллотироваться президентом после 2024 года, которую поддерживает явное меньшинство российских граждан. Это очень важно понимать. Я не уверен, что это понимает сам Путин. Очевидно, что нет. Он считает, что абсолютное большинство хотят, чтобы он правил дальше. дальше вечно. Это далеко не так. И это очень важно, вот этот вот люфт между теми цифрами, которые мы увидим, и тем реальным положением дел, которое мы можем себе представить на основе разных косвенных данных, он огромен. Он просто, он настолько велик, что это, что все эти цифры, которые мы получим в результате этого голосования, они действительно будут восприняты как руководство к действию, они будут восприняты Путиным самим как мандат на дальнейшую власть, но не решат проблемы его легитимности, как мне представляется, это, по-моему, невозможно.
Андрей, и вас я также спрошу. Вот Михаил говорит, что значительно меньшее число людей голосует за ту самую поправку, которую предлагает им вечного царя. Значительно большее число людей голосует за все эти поправки в целом, потому что там есть социальные какие-то пакеты, там есть, может быть, им действительно нравится, что Курильские острова, больше никто не будет на них покушаться, что-то другое. Но в сумме-то Владимир Путин сам это обозначает как... Поддержите меня. Это в любом случае будет... Правильно ли я понимаю, что в любом случае это будет классифицировано как референдум о доверии Путина? Неважно, вычленяли они там эту поправку, не вычленяли. Это референдум о его вечном доверии, вечном правлении. Так это будет расценено в любом случае.
Лена, даже вот все эти благостные картинки, которые вы нам показали, они какие-то там данные сомнительных социологических опросов, и само обращение Путина, все это вопиет против его вечного правления. Потому что ни один из этих замечательных людей не заикнулся о том, что он голосует за то, чтобы Путин оставался президентом навсегда, и, по крайней мере, до 1936 года. И сам Путин не осмелился этого сказать. И ведь, значит, все вот эти имиджмейкеры, все сценаристы этих замечательных роликов, и сценаристы, и авторы спичрайтера выступления Путина, они же сознательно это делали, не включали эту главнейшую поправку в текст своего обращения. Они понимали даже лучше, чем мы с вами, потому что у них больше имеется информации, что эта поправка категорически отвергается.
Да, это совершенно точно вы сказали, и это нужно еще раз зафиксировать, что ни сам Владимир Путин, ни в одном рекламном ролике этого тоже нет слов о том, что существует вот эта поправка. Сам он сказал об этом правильно, Михаил, напомню, один раз в разговоре с Зарубиным: нечего рыскать в поисках преемника, сказал он.
Больше он не
упирал на это.
И более того, он говорит, наоборот, объем президентской власти уменьшится, что является неправдой, но он понимает, что говорить о том, что я стану мощнее, тоже непопулярная.
А уж тем более говорить, что я стану
И я совершенно согласен с тем, что только что прозвучало. Чем тщательнее прячут эти поправки среди других, тем очевиднее, что они непопулярны. Потому что иначе бы они их не прятали, а рекламировали, наоборот.
Геннадий, послушаем из Ленинградской области. Потом представлю вам еще одного гостя. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. Хочу вообще обратить внимание по поводу долгого правления одного лидера. Вот правление... Товарища Сталина, после правления товарища Сталина появляется неожиданно Никита Сергеевич. Ну, кто-то им доволен, а вот многие и коммунисты и так далее были им недовольны. Потом после долгого правления Леонида Ильича появляется Михаил Сергеевич. Тоже разная оценка, но многие недовольны перестройки, там клянут и так далее. Понимаете, вот Владимир Владимирович долго уже руководит. И после него, где гарантия, что не появится какой-то такой лидер, что потом Россию опять заштормит? Спасибо большое.
Вы почему пропустили нам Андропова и Черненко? Тоже, кстати, не последние люди. Очень интересно было бы это обсудить ретроспективно. Очень многие были довольны, что наконец-то появился хоть кто-нибудь, но не Брежнев, когда появился Андропов. Но это не тема нашего разговора.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
А у нас на связи с нами Мария Орлова. Мария, здравствуйте. Мария, между прочим, возглавляет... Мария – журналист из Твери, и она очень хорошо знает и может рассказать вам, как работали сегодня тверские журналисты на вот этом, на освещении этих прекрасных мероприятий, где присутствовал Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мария, вам слово.
Елена, здравствуйте еще раз. Я очень рада быть у вас в эфире. Надо сказать, что журналисты, в общем-то, добрались до монумента только после того, как оттуда уехал Путин и Лукашенко. Все это время они были в 5 километрах в ДК поселка Есенка и пили чай с пирожками. Ждали, пока первые лица покинут монумент. Собственно говоря, журналистов было, в общем-то, не так жалко, как ветеранов, которых тоже завезли к 11 часам, и они до 14.00 ожидали двух президентов. Но это очень могучие люди. Если они прошли войну, дожили до сегодняшних дней, они вообще способны на многое. Я узнала в толпе ветеранов, ну, немногочисленной толпе ветеранов, таких известных людей в городе Твери, как Спартак Сычев, Иван Кладкевич, Антонина Гордеева. Это потрясающие люди, у которых в их 95, 96, 97, 100 лет хватает силы ходить на всякие торжественные мероприятия. Я не представляю своих дедушек в этой роли. Но еще обратила на себя внимание, как во время фотографирования с президентами в группу ветеранов, как бы невзначай, затесался глава Ржевского района Валерий Румянц. Прихрамывая, седовласый, ну, ветеран и ветеран. Ну, ему, конечно, немножко за 70. Это тот самый Валерий Румянцев, который в прошлом году, мы писали об этой истории, не разрешал захоронить на территории района найденных поисковиками бойцов. Тех самых вот прототипов монумента советскому солдату. Дело в том, что вот эти вот цифры, которые были озвучены Путиным недавно в его нашумевшей статье про итоги Второй мировой войны, он назвал цифру потерь под Ржевом 1 миллион 150 тысяч человек. Эти цифры, они вовсе не новы, в общем-то, в Ржевском краеведческом музее, их можно увидеть на стенде. Тверские историки и краеведы их называют уже лет 20. Так. Но... Как вот я сегодня беседовала с человеком, который, в общем-то, ввел в обиход этот термин «Ржевская битва», тверским историком Светланой Герасимовой, она говорит, что эти цифры очень приблизительны, потому что первые месяцы Ржевской битвы там целые дивизии пропадали. И, в общем-то, вот сейчас вот поисковики находят вот эти санитарные захоронения, пытаются как-то восстановить имена этих людей. А товарищ Румянцев, который вот затесался в толпу ветеранов, он вот против по чисто меркантильным соображениям, потому что он не хочет, чтобы район ухаживал за еще одним братским захоронением. Денег-то не выделяется, а содержать-то район должен, эти многочисленные братские захоронения на территории. В общем, ржевитяне ждали, что президенты поедут в Ржев. Даже глава города приложил нечеловеческие усилия, чтобы выкосить в городе весь борщевик, ну и как-то подлатать, в общем-то, центр. К сожалению, президенты в Ржев не поехали. Надо сказать, что в Ржеве сейчас, ну, помимо общей разрухи для тех малых городов в Средней России, там достаточно серьезная вспышка коронавирусной инфекции. Вот, в частности, главный памятник военной эпохи в Ржеве, Старобрядческая Покровская церковь, та самая, куда были согнаны уцелевшие жители города, когда немцы оставляли Ржев, церковь была заминирована, и только чудом нашим бойцам, которые вошли в город, удалось спасти людей. Так вот, в Старообрядческой Покровской церкви серьезная вспышка среди прихожан, болен настоятель. Ну, в общем, президенты решили не рисковать, а Ржев лишился возможности стать, можно сказать, центром какой-то федеральной политики сегодняшнего дня. Да. Ну, зато вот стала деревня Хорошова.
Это можно, конечно, посочувствовать горожанам и их мэру. Но, Мария, я бы просила, чтобы вы с нами оставались на связи, потому что мы еще будем обсуждать, каковы настроения у вас там, кстати сказать, ваших горожан. И вот, Михаил, я даже не знаю тут, что сказать по поводу ветеранов, которых привезли в 11 утра. Но они, наверное, были к этому готовы, к такому подвигу. Опять отстоять вот у этого памятника советскому солдату, отстоять снова 3 часа. Это фактически для них уже действительно новый подвиг. Отстоять в ожидании Владимира Путина.
Ну да, что тут
такое поколение,
сказать?
Что тут скажешь? Просто, честно сказать, ничего не скажешь. Я, знаете, что, чему еще единственное, что рада во всей этой истории, что Мария, по крайней мере, знает, кто эти люди, которые стояли там рядом с ним. Потому что мы обсуждали, что в московском, при московском параде ни один журналист нам этих людей не представлял. Кто они, так и осталось неизвестным. Ни слова не было о них сказано, ни живого, пофамильного в этих бесконечных репортажах с Красной площади. А тут хотя бы, Мария, еще раз я уточню, здесь ваши журналисты, по крайней мере, знали, кто был. И когда они приехали, в конце концов, журналисты к ним, они могли с ними там пообщаться, что-то о них рассказать. Хотя президентов они уже не застали, так я понимаю?
Ну, ветераны тоже уже уехали к тому моменту. А знаем мы их, потому что их осталось настолько мало, что вот в канун этого Дня Победы портрет каждого из этих ветеранов, он красовался на баннерах на центральных улицах города. Их остались считанные единицы. Это те люди, которых действительно надо беречь как национальное достояние. И я бы не стала бы их подвергать вот таким перегрузкам.
Зачем журналисты-то тогда? В таком случае получается, что вся функция журналиста была приехать посмотреть на памятник, что ли? Это экскурсия такая к памятнику получилась этого самого солдата советского?
Да, 200 человек журналистов приехали для того, чтобы просто посмотреть на этот памятник не по телевизору.
Ну, это такая замечательная история произошла в Ржеве. Это все осталось за кадром. Мы прекрасно понимаем, что есть в кадре два президента, а за кадром остаются ветераны, которые их ждали 3 часа, еле держась на ногах. Они были так очевидно уставшие. Ну, я думаю, что они в любом случае в таком возрасте устанут. И журналисты, 200 человек, которые вообще совершенно непонятно зачем приезжали посмотреть на памятник, который они могут приехать в любое время, хотя их работа освещает вот эти репортажи. Михаил, мы возвращаемся к завтрашнему дню, когда люди пойдут все-таки голосовать за или против, и мы тоже ждем звонков от наших слушателей с их мнениями. Считаете ли вы, что вот эта политика бойкота, которую вот известная, есть известные люди, которые ведут политику бойкота, считаете ли вы, что в ней есть хоть какое-то здравое зерно, потому что, в общем, все, кто не пойдет, пропустят, они останутся просто неучтенными, их не будет. Это же единственная возможность какой-то значок против поставить в современной российской истории. Уже очень давно, много лет не было. Их просто не учтут. И никто никогда не вспомнит эту явку, а вспомнит процент проголосовавших «за». Но, тем не менее, есть ли там тоже рациональное зерно?
Да, мне кажется, что есть рациональное зерно в том, что делает, например, Алексей Навальный. Он призывает к бойкоту. Он понимает, что это конкретное голосование заведомо проигранные, здесь ничего нельзя сделать, ему ничего нельзя противопоставить, невозможно предъявить успех голосованием против. Лучше показать число тех, кто не придет, и играть с этими картами. Это тактическое решение, не первый раз Навальный его использует. То же самое было на президентских выборах, если вы помните, когда он призывал просто не ходить на них. Я думаю, что в масштабах страны он, вероятно, при том, что мы вокруг себя Здесь, в Москве, в больших городах, видим это движение.
С президентскими выборами. Там не, действительно не важно.
Я просто помню, как он себя
пойдете,
вел на президентский.
Нет, я имею в виду, что это... Ну да, но вы же говорите, что это так же было. Он призывал не ходить. Но ситуация абсолютно разная. Потому что там, ну вы пойдете, ну куда-нибудь там ваш голос пристроится. Здесь он может пристроиться в нет. Это очень большая разница.
Это правда. Здесь есть редкий случай, там, когда можно сказать нет.
Да.
Просто буквально сказать, вот Владимир Путин что-то предлагает, а ты говоришь нет.
Нет.
И это прям три буквы такие, они там написаны.
Удивительно.
И это очень редко такая есть возможность. То есть фактически я не помню, когда меня во многом вот это и движет мной, чтобы пойти на участок, собственно, сама просто приятно, так сказать, в этом поучаствовать. Но это все эстетические моменты. В политике важны тактические и стратегические решения. Стратегическое решение для Навального – это умное голосование. Здесь ему не сыграешь, оно здесь не сработает. Нам в Москве, в Петербурге, может быть, в Екатеринбурге, в крупных городах, в Новосибирске видна вот эта волна мобилизации «нет». Масштаб страны, она не так велика. И мы видим это по сегодняшнему обращению президента, потому что, еще раз, они в Кремле видят, что проблемы с явкой. И это для сейчас принципиальная проблема. Абсолютно ложная конструкция, которая заключается в том, которую я часто слышу, что раз проблемы с явкой, то давайте не пойдем, потому что таким образом мы решим им проблемы с явкой. Конечно, нет. Имеется в виду, когда Кремль рассуждает о явке, он исходит из того, что чем больше народ придет, тем больше проголосуют за. Если вы проголосуете против, то что вы придете, никак не повлияет в этом смысле. Ну, откладываем в сторону, по крайней мере, фальсификации. Хотя их очень трудно в сторону отложить. Так вот, в этом смысле Навальный, вероятно, даже не так не прав, как кажется, потому что тактически проблемы с явкой сейчас для Кремля важнее, чем количество проголосовавших против. И именно она сейчас будет решаться. Ну, а собственно, количество голосов «за», вот эта радикальная, огромная разница между проголосовавшими «за» и реальным отношением к делу, она решается и административным ресурсом и голосованием, и приказным голосованием. У нас уже очень много свидетельств этого есть, и растянутости во времени, и невозможности наблюдать и так далее. И мы в результате получим ту картину, которая реально, которую мы не сможем никак проверить, но которую мы будем понимать по косвенным признакам, будет резко отличаться от реального положения вещей, что было не так на президентских выборах 2018 года, я вам напомню.
Причем проблема с явкой действительно порождает новые абсолютно ситуации. Сегодня одна наша с вами коллега писала о своем давнем знакомом государственном служащем, который давно-давно, много лет организует явку на выборах своих сотрудников. В этом году впервые ему было велено в приказном порядке привести 3+1.
Да-да-да,
то есть, 3+1.
Это с самого начала.
Этого не было раньше.
24 числа, даже раньше июня, мы слышали про эти истории. Вот этот, и вот это, собственно, только так Москва, на самом деле, сможет показать явку. Реально, потому что иначе просто люди не пошли бы.
То есть... Может быть, второй аргумент в пользу того, о чем говорит Навальный, в пользу того, что не ходить, это вы приходите, вы ставите свое «нет», потом вам объявляют цифру, в которую вы совершенно не верите, вы чувствуете себя обманутым, вы опять сходили, поиграли в этот наперсток, это неправда, что такая цифра.
Но даже эта цифра, которую нам покажут, 70 с чем-то процентов за этих поправок. Тоже, кроме того, что есть возможность проголосовать «нет», прошел очень интересный эксперимент. Тоже единственный в своем роде. Потому что за те же самые поправки, за которые будем голосовать мы, или уже голосуем, голосовали парламенты региональные, а также Государственная Дума, а также Совет Федерации, Российской Федерации. Все эти органы власти, репрезентативные, представители интересов народа, да, были законодатели, по процедуре обязаны были проголосовать. Я вам напомню результат этого голосования. Против поправок Конституции в Государственной Думе проголосовали 0 депутатов. Против поправок в Конституции в Совете Федерации проголосовал 1 депутат. И 1.5%, может быть, 1.6% региональных законодателей проголосовали против поправок. Это радикально отличается от того результата, который мы увидим в, по итогам голосования 25, даже 25, которые и те будут искусственной цифрой, совершенно не отражающей реальности, но и они реально глубоко отличаются от того консолидированного консенсуса общего тотального «за», который мы слышим и, от истеблишмента, от всех законодателей. И это то, что мы в первый раз так четко и явно увидим, что наша Государственная Дума не представляет наши интересы, наш Совет Федерации не представляет наши интересы, парламенты в регионах не представляют наши интересы. Это органы, которые на самом деле являются бюрократическими организациями, которые получают команду сверху и голосуют так, как им скажут, а не так они выражают волю избирателей. Это мы увидим в первый раз в таком, вот настолько наглядно за последние довольно много лет. И после этого мы уже будем понимать цену вот этим 100% голосованием в Думе и дальше.
Мария, вам слово. Добиваются ли у вас в Твери явки больше, чем обычно, острее, чем обычно она им нужна? Какие настроения? Как вы чувствуете, на самом деле проголосуют горожане? И какой будет цифра? Есть ли разница между этим на самом деле и той цифрой, которую вы завтра увидите?
Ну, в Твери добиваются явки обычными способами. Голосование идет на предприятиях, а попробую под пристальным взглядом начальства проголосую как-то иначе, чем это начальство тебе сказало. Люди дорожат своей работой, в особенности в райцентрах, где градообразующими предприятиями являются администрации местные. В частности, есть у нас такой удивительный Оленинский район, как раз он находится за Ржевом по трассе Москва-Рига. Он носит название «Тверская электоральная Чечня». Там уже проголосовало 70% населения. Я думаю, что глава района Олег Дубов лично отсматривает результаты голосования каждого жителя Оленинского района. И человек, который хочет дальше жить в районе и не иметь никаких неприятностей, он как-то не очень думает о том, чтобы проголосовать против. Тем более, что надо иметь в виду, вот этот наш так называемый глубинный народ, как его определили наши идеологи кремлевские, он не очень разбирается в том, что вообще происходит. Я спорила с некоторыми вполне себе умными и образованными людьми, ну, которые черпают информацию из телевидения. Они говорят, а почему ты против поправок? Все же хорошо, все же замечательно. А, есть еще такая удивительная точка зрения, которая господствует в такой, знаете, маргинально-православной среде. У нас была оккупационная конституция, а теперь она у нас будет наша, российская. Вот, Путин, оказывается, 20 лет правил по оккупационным законам и клятвенно обещался их не менять. А вот теперь вот он их поменяет и заживем. Поэтому дремучесть населения тоже не стоит недооценивать, хотя просвещенное городское население, оно, в общем-то, голосует против.
И вы хотели сказать по поводу глубинного народа.
Речь про глубинный народ. Вот у нас нам всячески втолковывают, что Путин набирается на народ непосредственно, а не вот там не на какие-то другие, а вот именно от народа он черпает свою власть. Так вот, я просто продолжаю свою мысль, которую я только что говорил. Когда оказывается, что у наших представителей народа в законодательных собраниях парламентах святей Папы Римского и голосуют единогласно, в отличие от нас, от того самого народа. Так вот, оказывается, вот мы сейчас и увидим, что опирается Владимир Путин не на глубинный народ и не на народ, а на коррумпированную и запуганную им элиту, которая боится сказать «нет».
Михаил, спасибо. И спасибо участникам нашей передачи. Как я обещала, в конце история, совершенно не относящаяся к теме этой передачи. Это презентация нашего рекламного ролика. А случилась история, как ни странно, во дворе суда, который выносил приговор по театральному делу Кирилла Серебренникова и его коллег. И там было много-много часов ожидания, люди пришли. И там много часов работала наш корреспондент Алена Вершинина и подходила к каждому. И тяжело было работать, и у каждого брать комментарии. И только один человек отказался с ней разговаривать. Это известный человек, но мы специально создали на основе этого замечательного эпизода свой рекламный ролик. И вот это его презентация.
можно спросить?
Не люблю Радио Свободы.
Ну, а можно спросить, сказать вы...
Нельзя, я не люблю Радио Свободы. 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 Я не люблю Радио Свободы.
Не слушай Быкова, слушай Свободу.